тех деноминаций, которые представлены у нас в России, и перейдем к обзору общей информации о тоталитарных сектах. Итак, мы с вами застряли на
баптистах.
Баптистах, правильно? Да, значит, разница с анабаптистами, вы помните, это две совершенно разных секты. Анабаптисты когда-то были очень воинственной такой религиозной группой, пытались построить что-то вроде Царства Небесного на земле. Анабаптисты, потому что петь повторно. Они не признают крещение, перекрещивали в взрослом возрасте. В целом для них характерен был, как и для других вот таких крайних пятидесятников, помимо ригоризма, эсхатологизм. Помните, что это такое, да? Эсхатология – это учение конца света и, соответственно, такое напряженное его ожидание. Да. Очень близко к этому стоит, кстати, для многих сектантских групп, это учение тоже характерно, хилиазм. Хилиазм – это вера в то, что там хилиос – это числовое значение, вот, точно помню, то ли тысяча, то ли сколько-то тысяч. Имеется в виду, что на некоторое число вот лет, допустим, там, тысячу лет после пришествия Христова, воцарится, то есть, скажем так, помните, в Ветхом Завете было представление о чувственном характере Царства Мессии. Это вот переносится на пришествие Христова, то есть, когда второе пришествие, это не просто будет страшный суд с разделением грешников на праведников, а праведники воцарятся и будут царить на земле. И тут-то мы здесь сейчас постимся, голодаем, молимся и все такое, вот там-то мы отыграемся. Ну, в общем, такое немножко мусульманское, что ли, верение в христианство. На самом деле оно имело место еще в ранние века церкви, было осуждено, но, в частности, вот у тех же некоторых неопятидесятников, у иеговистов, у них как раз-таки было представление о том, что действительно они будут править на земле. Хорошо, идем дальше. Значит, что касается теперь баптистов. Значит, у них крещение допускается только после оглашения, взрослые выдавшие испытательный срок. Обычно не раньше 12-14 лет крестят. Путем полного погружения в воду. Ну, как бы это не есть плохо, но вот у них это прям такой принципиальный момент. У них есть обряды, то есть как бы нет понимания таинств, но у них удерживается хлебопреломление, наш аналог причастия. Практикуются особые ритуалы бракосочетания и погребения. Ну и, как я уже говорил, для этой группы также характерно активное миссионерство, распространение своей веры. Вот эти вот разговоры о Боге, это для них очень характерно. Так, ну мы уже говорили с вами, что в России действует Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, а так у нас есть, с 1995 года действует Всемирный союз баптистов, который контролирует работу в общин более чем в 180 странах. Достаточно распространенная группа. Большее число, это, конечно, в Северной Америке. Там примерно всего у нас на данный момент, ну, на 10-е годы, 70 миллионов баптистов. 48 из них – это США. А также Индия, Эфиопия, Бразилия, Нигерия и ряд других стран. И, наконец, еще две уже более новых и достаточно таких характерных для более позднего протестантизма течения. Это пятидесятники и адвентисты. Это пятидесятничество. Пятидесятничество является крупнейшим религиозно-мифическим объединением в позднем протестантизме. Основатель Чарльз Фокс умер в 29 году. В целом оно возникает на рубеже 19-20 века в США. Чарльз Фокс, основатель, и как следует из названия, пятидесятники, почему они так себя называют?
Пятидесятница.
Да. Почему пятидесятница?
Ну, они считают, что на всех на них сходит...
Сошествие, да. Сошествие, напряженное ожидание сошествия даров Святого Духа. Причину, я вам уже описывал неоднократно, из-за того, что протестантизм достаточно рационально подходит к делам веры, он очень быстро начинает рождать противоположную тенденцию, то есть люди, которым не хватает этого мистического начало в жизнь, они в своих церквях начинают как бы движение в другую сторону. От вот такого рассудочного, холодного, безэмоционального религиозного как бы осмысления жизни, наоборот, максимально иррациональному, мистическому. Но опять-таки, как мы уже говорили, в силу отсутствия духовной школы, они очень быстро маргинализируются, вырождаются и превращаются в общем-то в откровенное, или в лучшем случае это просто игрушки, в худшем случае это то, что состояние, которое в духовной жизни церкви называется прелестью, а в своей психологии, ну, скажем так, это... Нет, это скорее, понимаете, шизофреник. Шизофрения или паранойя – это некие навязчивые состояния, это расстройство психики. Здесь можно говорить уже, раз не просто, понимаете, если у вас после перелома болит рука, это нормально. А вот если у вас руку отрезали, а вы чувствуете, как у вас болит мизинец, и именно мизинец, а не большой палец, это уже фантомные боли, которые должен лечить не хирург, а кто-нибудь еще. Понимаете? То же самое и здесь. Когда человек начинает действительно, вот, понимаете, для человека неверующего, как по этому поводу язвил, кажется, автор Тома Сойера, если человек говорит с Богом, это религия, а если Бог говорит с человеком, это шизофрения. Проблема в том, что любой верующий человек на самом деле, вот без реального духовного опыта, объяснить это человеку. Мне приходилось разговаривать с людьми, которые пережили, ну, негативный духовный опыт. Допустим, человек пережил, ну, не люблю это слово, но как бы вот действительно он почувствовал то, что в народе называют порчи. Вот. И так как бы, ну, парень был, в общем-то, светский, ну, как бы он, ну, про Бога слышал, там храм ходит, но вообще-то ему как бы так, до лампочки. А тут он прям реально как бы, ну, испугался. Вот. И я говорю, знаешь, ну, наверное, действительно, это тут не просто была встреча. И там, ну, скажем так, его легонько хлопнули, а потом боль усиливается. Я не настолько, как бы, на самом деле, опытен, чтобы как-то судить об этом. Но я говорю, знаешь, наверное, все-таки тут какие-то... Ты пропускал, что называется, удар по почкам? Ну, пропускал. Похоже, не похоже. Тогда это что-то другое. Понимаете? И вот тут объяснить человеку, который никогда не занимался такими вещами, никогда не, даже не пытался как-то определить, а что такое вот эти вот вещи, это все равно, что человек, который никогда в жизни не слышал выстрелов, объяснить, в чем разница между звуком выстрела из ПМ и звуком выстрела из, например, ПК. То есть для человека, который никогда в жизни вообще не слышал, это будет бах и бах. А если вы служили, вы на слух определите. А если вы еще и повоевали немножко, вы не только определите на слух, кто стреляет, в смысле, что стреляет, а даже кто примерно стреляет, новичок или уже обстрелянный, для порядка постреливает или от страха палит, прицельно стреляет, тратит патроны или бережет, вы уже сразу начинаете как голос оценивать. То же самое в этих вещах. Поэтому, конечно же, нет ничего странного в том, что именно пятидесятники и особенно неопятидесятники стали буквально рассадником совершенно извращенного религиозного сознания как на Западе, так и в итоге у нас. В настоящее время насчитывается около 30 крупных объединений, наиболее влиятельных из которых Ассамблея Бога, Церковь Бога, Церковь Святости.
Это только в России 30?
В США 30 крупных объединений. И еще сотни менее влиятельных.
А можно вопрос?
Да.
Вот по телевизору там иногда показывают, особенно в фильмах, где там, особенно это негритянские какие-то церкви, где там пастор кричит, орет руки, руками машет.
Это похоже на пятидесятников, это очень характерно для них, но точно так же это могут быть какие-то неопятидесятнические группы. Я сейчас могу не говорить, почему они характерны. Ну, в общем-то, мы уже касались. 20 век. Это время, когда сразу несколько факторов сработали в этом отношении. Во-первых, вот это вот возрождение интереса к духовной жизни. Во-вторых, не забывайте еще, что экуменические контакты не проходят даром. Например, есть такая община в Тезе. Формально она относится к протестантским деноминациям. Но по факту это уже такой, знаете, сборная солянка, потому что там есть и католические статуи, и православные иконы, Там с радостью принимают верующих абсолютно любых деноминаций. И это живет некая община. То есть это она носит название такого, ну как бы, протестантский монашеский орден. На самом деле тут и орден в кавычках, и монашеский в больших кавычках. И можно их вообще назвать протестантами, тоже вопрос. Это некая эклектическая, по большому счету, псевдо-христианское течение. Потому что тут есть одна большая проблема. Если у нас нет никаких границ, то вообще где мы находимся? Если мы не можем сказать, где мы на карте, то мы вообще здесь или не здесь? Понимаете? Поэтому, как бы, и при этом это работает. Почему? Дело в том, что человек, ну, вообще он склонен к подражанию. А такие группы, они склонны еще и к заимствованию. Поэтому, например, в Америке они охотно будут заимствовать друг у друга какие-то практики, которые, как им кажется, работают. Понимаете? А это на самом деле уже мышление не столько даже сектантское, сколько языческое. Почему? Вспоминаем языческие культы. Когда апостол Павел разговаривает в Афинах с греками, он им так тактично говорит: вот я вижу, вы так особо набожны, у вас памятник неведомому Богу. Там было на самом деле в оригинале неведомым богам написано. Почему? Ну потому что они знают своих богов, своего народа. Они покоряют новые народы, допустим, римляне. Греки узнают о новых религиях. И вдруг мы какого-то бога не почтили. Мы потом поставим один памятник всем богам, которых мы не знаем, неведомым богам. И где будем молиться. И когда мы придем в другую землю, нас там боги не сильно наказывают. Если мы что-то не так сделаем. Проблема в том, что это проистекает, в общем-то, вот такое желание, из представления о том, что боги – это вот, в общем, некие духовные силы, с которыми человек взаимодействует в таких, как это принято говорить, утилитарных интересах. Я пришел, поставил свечку, получил пятерку. Поставил большую свечку, сдал экзамен. Кулич. Ну а чтобы у меня экзамен, скажем, не экзамен, а чтобы там... тут нужно спросить уже такого узнающего шамана. А шаман бабушка, который скажет: ну ты 40 свечей поставь и 40 поклонов. О, вот это да, это чувствует, это тут сейчас прямо работает.
Мощь.
Соответственно, естественно, такое же сознание работает и у протестантов. При этом, как я уже говорил, вот эти контакты сначала у крупных групп друг с другом объединяются для решения каких-то социальных задач, в частности, для противодействия совсем уже упоротым сектам. В частности, ничего удивительного, что протестантские христианские секты объединяют для противодействия, например, сатанинским сектам, которые, а тут опять-таки нет ничего удивительного. Понимаете, в чем парадокс? Точно так же, как вот эти ребята заигрывают с религиозными понятиями, в Америке, ну, когда будем говорить про сатанистов, мы более подробно коснемся. Пока просто скажу, что действие рождает противодействие. Вот этот конформистский, мейнстримный, христианский общий поток, он рождает не только таких, которые пытаются из него выбраться вверх, но и тех, которые бросают им перчатку в лицо, говорят: я вообще не с вами. И именно поэтому 60-е и 70-е годы это, в общем-то, такое действительно искреннее возрождение, ну, не знаю, это насколько искреннее, но возрождение интереса в Америке к каким-то конкретно антихристианским культам. И, в общем-то, причина совершенно очевидна, та же причина, которая толкает на соответствующие сентенции того же Ницше. Потому что насмотрелся на вот эту вот фарисейскую показуху, и ему хочется с ней бороться, он ее ненавидит. Он начинает ее ненавидеть, начинает бороться в итоге с кем? Со Христом. Правда, он не делает различия между пластмассовым Иисусом протестантов и реальным спасителем Бога человека. Но это уже другая сторона вопроса, мы о ней еще поговорим. Итак, значит, соответственно, главная специфика черта пятидесятников – это вот этот вот мистицизм, вера в крещение Святым Духом. Если для баптистов важно исполнение, скажем так, заповеди о крещении и погружении в воду, то для пятидесятников особенно важно духовное крещение и его внешние признаки. Глоссолалия, как говорение на языках, смех, плач, бессвязные звуки, такие определенные там, телодвижения. То есть какие-то внешние признаки того, что Бог его посетил. Ну, как ему кажется.
Вы хотите сказать, что они там начинают скакать, прыгать, как у нас беснующиеся?
Ну, есть община, где это проходит примерно так. Но в большинстве случаев, понимаете, ребят, тут такой вопрос очень скользкий. Дело в том, что реально, понимаете, если вы захотите войти в экстаз, вам придется очень потрудиться. Потому что далеко не всякий человек на самом деле способен в него войти.
Это же расслабиться умственно не каждый
Совершенно
способен.
Верно.
Это же когда хочется выбросить мысли, как просто...
Поэтому посидеть. Очень часто это скорее превращается в другое. Это вот, понимаете, они идут именно тем же путем. Тут есть и другой момент, который мало кто рассматривает. Дело в том, что вот если посмотреть, например, в 90-е годы у нас, даже 80-е годы, когда у вас, откуда есть пошли на Руси дискотеки? Да. Как раз позднее советское время. До этого танцевали, в общем-то, хотя или быстрые, или не очень быстрые, но классические танцы. А дискотека – это ведь место не там, где танцуют, а там, где, скажем так, выбрасывают негативную энергию и одновременно, да, вот максимальные расслабления, вот эти вот удары. По большому счету, это неосознанная, но, в общем-то, жажда по выходу за рамки материального мира. Если не помогает музыка, то там уже наркотики и прочие интересные вещи. Там грибочки,
таблеточки. То есть некая свобода, да, получается?
Свобода, но в своих изначальных вот каких-то позывах это, в общем-то, мотив религиозный, ну или псевдорелигиозный. Это попытка выйти за рамки материального мира. И недаром, в общем-то, ну, есть люди, которые проводят параллели между наркоманией вот такой как бы бытовой и наркоманией ритуальной, которая существовала в определенных культах, когда действительно человек пытался с помощью химических средств увидеть другой мир и что-то там узнать. Я, конечно, не то чтобы готов поддерживать Достоевского, который считает, что в принципе бреда и безумия нету. Это все разные способы и духовный мир. Но важно другое. Важно то, что вот эта вот жажда выйти за рамки, забыть эту повседневную рутину, это, в общем-то, та жажда, из которой может родиться жажда воды вечной, а может, как правило, ну, все-таки чаще рождается просто куда-то выйти из этого мира. Чем-то занять свою тут жажду чего-то еще, чего-то нового. Не обязательно это может превращаться в такое какое-то экстатическое или музыкальное сопровождение, хотя, с другой стороны, нет ничего удивительного, что в итоге уже в 80-х, 90-х вполне себе респектабельные протестантские группы начинают использовать, если в 70-х годах все протестанты кричат «рок – это музыка дьявола, музыка сатаны», это проклятые коммунисты распространяют у нас рок-н-ролл и наркотики, чтобы развратить благочестивую Америку. У нас говорили, что это американцы распространяют рок-н-ролл. Они пришли, мы у них распространяем рок-н-ролл, просто почитайте. То уже в следующей десятилетии, когда выросло поколение, которое выросло на роке, оно притаскивает с собой в церковь и говорит, а если я буду петь под такую ударную про «Ой, Иисус, ты меня любишь», то это же как бы уже не музыка сатаны, это даже хорошая музыка. Вот. Ну а поскольку это, в общем, привлекает, почему бы и нет. Музыка вообще очень эффективный инструмент. Но мы сейчас убегаем в сторону. Вообще, на самом деле, конечно, по-хорошему тут говорить и говорить, потому что тут масса очень интересных вопросов возникает, которые касаются уже не только протестантизма как такового, а религиозного сознания в целом. То есть исследование вот этих течений очень много дает понимание не только мотивов поведения конкретных сектантов, мотивов поведения человека в принципе. Потому что я вот не так давно, ну не помню в каком году, как бы, может в прошлом году или в этом, смотрел фильм про Северную Корею. И вот там, условно говоря, то есть как бы сейчас даже вырвано из контекста, но уже понятно, там разговор с такой пожилой кореянской обывательницей, которая живет в столице. И вот ее спрашивают, а вот вы часто там огромные памятники этим вождям. Такие прям солидные. И вот она приходит, стоит перед ними, ее спрашивают, вы часто приходите? Да, когда мне тяжело на душе, я прихожу сюда, я смотрю на них. Я разговариваю с ним, становится легче. Ну, я пришла к своим богам, я помолилась, мне стало легче. Что в этом странного? Да, это религиозный менталитет. Люди, которые никогда не стали в очереди к мощам, никогда не поймут, почему, когда Ильич лежит на площади, к нему вот такая очередь. Что-то, она напомнит, где-то мы это уже видели.
Понимаете?
Идут люди постоять возле трупа. Что это? То самое. И масса других элементов. Я уже молчу про то, насколько было заимствование даже вплоть до таких моментов, как, например, вот есть у нас характерный жанр жития. Вот буквально все детские книги о Ленине написаны в каком жанре?
Житие.
В жанре житие. А это не статья, это не наука, это даже это ни разу не детская литература, а просто такая как бы для детей. Это жития. Ну как бы вот есть у нас утка, а есть кто-то, кто ходит как утка, крякает как утка и летает как утка. Наверное, тоже утка. Только другого цвета. Понимаете? Вот. Ну хорошо. Значит, возвращаясь к пятидесятникам, что у них еще характерного? Библия, разумеется, богодухновенность Библии. Более того, богодухновенность Библии у них будет доказываться фанатически и порой очень специфически. Например, для них могут быть характерные исследования о том, сколько раз в Библии там та или иная буква встречается. Если они приводят к выводу, что вот буква А встречается в Библии 777 раз, то это признак ее богодухновенности и так далее. Исцеление, пророчество, это у них очень любят. И, естественно, конец света. Дискуссионными, но, в общем-то, поднимаются вопросы о троичности Бога, путях спасения и так далее. В последнее время у них есть еще одна очень характерная черта, которая, ну, трудно сказать, где она родилась. Это, в целом, характерно для вот неопротестантизма. Но неопятидесятники, ее верные поклонники и активно работают в направлении. Это специфический эсхатологизм, который как раз-таки занимается поиском деталей пришествия Антихриста. Я еще помню, год 91-й, у нас только в глаза увидели вот этот штрих-код, но у нас уже есть протестантские книжки. Я не помню, такая большая была, толстая. Там почему-то кит, который проглотил Ионова, был акулой. Это вот все, что я запомнил в этой книге. Большущая белая акула. Ну вот как раз-таки вот примерно в тот же период возникает поток литературы, который распространяется как раз-таки, да, что штрих-код — это печать Антихриста, потом уже начинают говорить про лазерные коды, потом что-то еще. Сейчас, когда мы перечитываем заново эту макулатуру, где-то вот 85-89 годы, она уже переводная по 10 раз, там, конечно, смешно, когда нам говорят, что в Брюсселе построили компьютер-зверь, который архимощный, который превосходит все вообразимое, у него память аж целых 666 мегабайт. Ну, для любого современного телефона этот динозавр на самом деле просто такой маленький чебурашка, который он ногой раздавит. Но тогда это пугало всерьез. Почему пугало? Потому что людям хотелось испугаться. Понимаете, мы сейчас будем говорить, когда вот через 5 минут закончим, когда будем говорить, просто надо запомнить, что страх – это очень базовый инстинкт, очень мощный, и при умелом пользовании страхом можно много, очень много добиться.
Ковид, пожалуйста.
И не только. Вообще, последний. Я вам скажу так, без понимания вот этих феноменов религиозного мышления и сознания, половину исторических событий мы столкнули неверно. В том числе, которое касается, казалось бы, чисто политических. Ну, хорошо, заканчивая, что нужно заметить? То, что вот эти пятидесятники, в общем-то, это эклектичное вероучение, но можно выделить 5 групп. Те, кто признают в качестве Божьего благословения принятие веры и крещение Святым Духом. Вот эти вот как бы базовые. Вторая – это вот как раз Ассамблея Бога, другие организации. Вторая группа – это к двум названным еще прибавляют некое освящение или очищение от всех грехов. Вообще у них очень характерна вот эта вот идея, то, что вот как я был, какой я был ужасно грешный до крещения, но теперь меня Иисус исцелил, и я теперь, смотрите на меня, я вам, вот я святой, я просто молодец. Радикальные пятидесятники, третья группа, у них уже будут пророчества, исцеление, наложение рук, да, жажда чуда и так далее. Это разнообразные независимые ассоциации Бога. Вообще, самоназваний у них огромное количество. Ну и, наконец, у нас уже пошли радикальные апостольские пятидесятники, которыми руководят живые апостолы и пророки по образу первой христианской общины. Ну, в кавычках, конечно.
Откуда они упали-то? Откуда они появились эти?
Дух призвал. Дух дышит
Иисус. Я понял.
Да. И, наконец, унитарии. Те, которые отличаются от других четким признанием только одной ипостаси Бога, а не трех.
Иисуса Христа признают, да, только Бога? Или просто невидимому?
Просто Бога. Я не готов говорить. Ну и последнее, что мы должны рассмотреть, того тоже терпимо ответить на улице, это адвентизм. Адвентизм. От латинского адвентус, пришествие. Производное какое, помните? Adventure. По-английски что означает? Приключение. Да. Адвентус пришествия. Значит, основатель Уильям Миллер. Это 30-е годы 19 века. Это вот первая ласточка, которая впоследствии вызвала огромное количество подражателей и косвенно повлияла на возникновение первой из крупных известных тоталитарных сект. Основатель приобрел популярность, Миллер, после того, как предсказал, когда придет Христос, когда будет второе пришествие. Он назначил дату на 1843 год, если вам интересно. Естественно, когда он не пришел, то какая-то часть его чад духовных разочаровалась, ну а все остальные, естественно, сказали, мы все неправильно поняли, на самом деле, и просто считали искать новую дату. То есть, как бы, если ваш гуру не прав, читай туда, гуру всегда прав, если он не прав, читай пункт первый. Да. Значит, естественно, после этого разочарования в 40-х годах он распался на ряд течений, которые по-разному толкуют. Самое крупное из них, как называется? Адвентисты седьмого дня. Совершенно верно. Для них тоже есть своя особая фигура, которая нам интересна. Пророчица Эллен Уайт. Она умерла уже после Первой мировой войны в 15-м году. Вот Миллер и Эллен Уайт — это два таких, как сказать, вот помните, как там у нас говорят, что декабристы разбудили Герцена, Герцена будет это год и еще. Вот Эллен Уайт и Уильям Миллер разбудили псевдохристианские тоталитарные секты уже 20 века. Мормонов и иегористов. Но они еще формально относятся к типичному протестантизму. Это еще, скажем так, традиционно считается, что это все-таки еще христианская, просто такая вот экзотическая христианская церковь. Значит, что для характерно для адвентистов? Так же, как и для большинства протестантов, Библия – единственный источник вероучения и, в принципе, единственный третий глав веры. У них есть понятие о троичности Бога. И вера – это единственное условие спасения. То есть, в общем-то, типичные протестантские черты. Ну а главный догмат – это близкое второе пришествие. В угоду своим представлениям о пришествии они объясняют так, что на самом деле Миллер был прав. В 1943 году было второе пришествие, но он пришел не на землю, а на небо. А теперь мы ждем, когда он придет на землю. Вот. Соответственно, пересматривается учение о бессмертии души, о рае, о баде. Бессмертие в представлении будет дано только праведникам, которые будут жить на небе в течение тысячи лет, тот самый хилиазм. Потом вернуться на обновленную землю. У грешников смерть через сожжение. Почему седьмого дня? Они настаивают на праздные субботы, а не воскресенье, и считают седьмым днем. В эти дни у них, как и у древних иудеев, не разрешается готовить пищу, не разрешается работать. Проводятся молитвенные собрания в этот день. Там, пение гимна, проповеди, молитвы. Соответственно, почитание этой субботы и обусловлено это название. Обряды крещения и хлебопреломления. У них есть система пасторов, И кроме того, они отличаются, вообще на самом деле адвентисты седьмого дня более других напоминают даже внешне поздний иудаизм. Помимо вот этого ригоризма и празднования субботы строгого, у них исключены из пищи алкогольные напитки, свинина, ракообразные. То есть все те запреты, которые существуют в Ветхом Завете, они применяют в своей общине. В целом, вот помимо вот этого ветхозаветного такого обряда, ну, обрядовой склонности, они очень как бы напоминают как раз-таки кальвинистов классического периода протестантизма. Запрет на алкоголь, запрет, строго контролируется интимная жизнь, запрет на увеселение, танцы, пляски, кино, театр – это все харам, как мусульман. Азартные игры, косметика, ювелирные украшения – это все запрещено.
Скучно у них.
Зато, поверьте мне, когда ты чувствуешь себя избранным Богом, спасенным посреди толпы содомских грешников, ни одна самая драгоценная диадема не даст тебе такого кайфа, как эта вот убежденность в своем спасении. Поверьте мне. Да. Вплоть до запрета на чтение художественной литературы. У некоторых особо одаренных пасторов. Как и многие другие секты, держатся за счет десятины, которую дает каждый из членов. В отличие от неопятидесятников, которые разбиты на множество групп, адвентисты, как правило, как бы вот адвентисты седьмого дня, это строго централизованы. У них есть генеральная конференция, ну как компартия, и есть исполнительный комитет этой конференции, исполком. Да. Ну и как и, в общем-то, многие другие неопротестанты, они также характерны тем, что ведут активную миссионерскую работу более чем вот, в 190 странах, насчитывают около 16 миллионов человек. Ну и, в общем-то, просто уже так для сведения надо иметь в виду, армия спасения. Та самая армия спасения, у нас она действует на нашей схеме. Это уже буквально... Так, хочу даже их не видеть. Почему их здесь нет? Армия спасения, ну вот если вы будете читать литературу, 19, литературу США 19-20 века, там, о Генри, новеллы, да, вы там встретите представитель армии спасения. Если человек бомж, голодный, ветеран Вьетнама, или его просто выгнала жена, он думал, что мужик проживет без паспорта, выкинул, а потом оказалось, что не может прожить. Армия спасения реально для него его прибежище. Это вот они раздают бесплатные супы, они устраивают раздачу одежды неимущих, они приходят в дома всяких деклассированных элементов, пытаются там как-то помочь детишкам с устройством в школу и так далее, и так далее.
Волонтеры.
Да. Значит, основана в 1865 году в Великобритании, в Лондоне, Уильямом Бутсом. В принципе, признают основные идеи христианства, то есть они не так далеко ушли от классического протестантизма. Троица, богочеловечество Христа, греховность людей, бессмертие души, ад, рай. Ну, в общем-то, все достаточно классически. Но при этом отличаются верой в возможность достижения полной святости уже здесь, в земной жизни. В отличие от других протестантов, они отвергают традиционные обряды, включая крещение и причащение. Но при этом, при отказе от любых обрядов, они отличаются еще и очень жесткой структурой военизированной практики, что я обусловил их название, армия спасения. То есть у них есть своя градация по рангу, есть офицеры, полковники, генералы. Да, от солдат до генерала. Звание, есть своя форма, такая военного характера. Есть помимо молитвенных собраний и сбора пожертвований, вместо деятельности, свои там какие-то маршировка, такие там, ну, я помню, когда читал там еще газеты начала 20 века, наша епархиальная газета Аляскинской метрополии. Там как бы тоже описывают действия, и там, в общем, такие специфические названия их песен, там «Бомба Божьей артиллерии», «Марш народа Божия», там что-то еще такое. Вот. «Молитва по команде» под оркестр.
В принципе, мне напоминает движение наше 40-40-ов, которое...
Запросто.
Очень похоже.
Дело в том, что ну, если у человека только один рот и два глаза, то на какую только вас точку земного шара не донесет, то, скорее всего, головной убор будет как бы не закрывать вам лицо, а ложка будет похожа на ложку. Потому что его запихивать в рот. Понимаете? Да, и, ну, и так далее. То есть, из чего мы пьем, если нет ничего? Мы пьем из горсти. Соответственно, если мы видим что-то похожее на чашку, то, скорее всего, это чашка. Правильно? Поэтому, естественно, что такие религиозные организации, они будут, в общем-то, и внутри старообрядческих общин достаточно, ну, не скоро, но лет через 100-150 возникают похожие черты, особенно без поповцев. И если мы будем сравнивать, например, какие-то, ну не знаю, если брать уже даже не столько организацию, сколько скорее вот какую-то принципы построения, то какие-нибудь современные коммунисты, у них будет у нас вот такая римская курия, есть восточные православные настоящие, есть протестанты, в протестантах есть течения радикальные, нерадикальные и так далее. Схематично, очень многие вещи будут похожи. Итак, армия спасения представлена в более чем 80 странах, главным образом в США, а также страны юго-восточного региона. Индия, Индонезия, некоторые страны Африки. Ну, собственно говоря, там, где люди нуждаются, они там и работают. Вот. Ну, на этом такой обзор пестрой мозаики вот этих протестантских деноминаций мы заканчиваем. И следующий большой раздел, это уже, собственно говоря, ну, мы можем назвать его тоталитарные секты. Потому что, в принципе, как вы понимаете, разница между, вот, к примеру, любой из представленных деноминаций и тем, что мы можем назвать сектой, а не деноминацией, практически отсутствует. На самом деле, разница скорее в терминологии и отчасти, наверное, вот... Тут есть еще такой очень важный фактор. Недаром у католиков, у нас как там, когда прославляются святых, у нас есть три очень важных черты, которые необходимы для того, чтобы комиссия по канонизации вообще стала рассматривать. Во-первых, это святость жизни, подтверждаемая источниками. Это соответствие всего, что он говорил, писал или как он действовал вероучению православной церкви. И третий – это факт почитания.
То есть, если народность, человек... да? Так?
А?
Народность.
Факт почитания не обязательно в народе. То есть, если есть просто люди, которые говорят, что, вот, знаете, я его молюсь, я чувствую с ним духовную связь. Мы посмотрели, действительно, человек жил образцово, умер как христианин. Ну, посмотрите, может, действительно, есть смысл начать там, сбор материалов. У католиков есть еще один как бы, пункт. Он должен быть достаточно древним. Современных святых они откладывают на потом. Максимум будет беатификация, то есть прославление блаженных. Вот мать Тереза, когда она умерла? В 60-х?
Что значит блаженные?
У них, да, у них несколько этапов. У них есть беатификация, то есть признание блаженным, и канонизация, признание святым. Ну, на самом деле, что-то подобное есть и у нас. Мы же говорим, там могилка там блаженной старицы такой-то. Она как бы еще не канонизирована, но народ ее почитает. При этом, действительно, вопрос очень дискуссионный, очень сложный. Он зависит и от настроений церковных властей, и от настроения в конкретном регионе. Почему, например, когда-то было очень бурно, так прям настойчиво педалировалась идея канонизации Жени Родионова, мальчика, которого в Чечне убили.
Да, ну, да, замучили его. Но там мама больше прыгала. Как бы там.
Наоборот, мама скорее была в неприятном смысле слова шокирована тем, что это поддержали. А вот педалировали скорее структуры, как раз таки силовые структуры. Потому что это был бы очень важный такой фактор мотивизирующий. Опять-таки, ничто не ново под Луной. Во Вторую мировую, почему? Если мы посмотрим на историю как реальных героев, там, краснодонцы или Зоя Космодемьянская, или историю вымышленных героев, если вы читали советская книжка «Чайка», тоже в жанре жития написанная. Но там вымышленный персонаж, скорее всего, там как бы сборная солянка из Зои Космодемьянской, каких-то еще девочек повешенных в годы войны и так далее. Это рассматривалось именно как, да, то есть, причем активно использовали там раз, допустим, какая-то девушка, не знаю, там, активно много убивала фашистов, потом ее ранили, она ослепла, и она теперь как пишет письма на фронт вслепую и будет зачитывать в газетах. Люди будут писать ее имя на своих винтовках. То есть этот момент тоже взяли на вооружение и активно использовали, работает, да, людей мотивирует. Соответственно, когда теперь можно уже откровенно говорить, почему, в общем-то, ну, в 90-е годы и говорили про то, что нужно канонизировать Сталина, нужно канонизировать там еще кого-то, нужно канонизировать, потому что для них канонизация это, ну, скажем так, это как вот звезда Героя Советского Союза, признали их заслуги перед Отечеством. Ну, как бы это ладно, это отдельный разговор. Возвращаясь, тем не менее, вот мы подняли такую тему, которая, без которой не обойтись. Итак, что такое вообще в целом секта? Секта, как мы уже, по-моему, с вами говорили в самом начале, термин секта очень древний. Секта буквально от секаре. Не путать с сикарио. Сикарии – это кинжальщики. А секаре – это то, что отрезано или отсечено. Ну и ладно, отделено. Отделенные. Отделенное, отсеченное, отрезанное. И, в общем-то, вот в этом самоназвании мудрые римляне подметили очень важный, характерный момент, который отличает секту от многого другого, в том числе партия или религиозная деноминация. Сектантское мышление отличается прежде всего вот таким специфическим настроением. Секта, она прежде всего делит людей на тех, кто мы, на тех, кто они. Если церковь христианская действует в этом мире, и как, в общем-то, следует из учения христианского, призвана этот мир преобразить и по максимуму привлечь ко Христу, то есть рассматривает мир как поле своей деятельности. Да? Заповедь дана возделывать эту землю, возделывать рай. В данном случае мы говорим уже не о растениях или земле, а о людях, человеческих душах. Если партия или народ рассматривают себя как носителей некоего просто, ну, особенностей, да, что такое этнос? Ну, это набор неких внешних признаков, биологических признаков, локация какая-то, да, этнос. Если мы говорим уже не об этносе, а о нации, то к биологии добавляется еще психология. Относительно некого сознания. Но если мы говорим про здоровый, а не болезненный национализм, то он в любом случае будет говорить о том, что я, как бы, будучи немцем, отличаюсь от англичанина, потому что я родился в Германии и люблю эту страну, он родился там. Если я говорю, что я немец, и это означает, что я лучше, чем все остальные, это уже национализм. В худшем смысле, если я такой лучший, что всех остальных нужно уничтожить или даже не служить, это уже нацизм. Правильно? Так вот, в этом смысле секта отличается от просто вот такого религиозного мышления тем, что они принципиально делят на мы и они. И, в общем-то, можно уподобить вот это мышление такому узкому национализму, болезненному, поскольку, как правило, секта не рассматривает людей, стоящих вне секты, как равных себе. Равных не в смысле социального положения или чего-то еще. Наоборот, есть секты, которые гордятся тем, что мы изгои, да, мы бросаем вызов миру. секта, вообще, в принципе, конечно, если посмотреть изначально на историю этого термина, этим термином могли обозначать, например, какие-то школы философские. Ну, правда, справедливости ради, те же пифагорейцы, например. Мы знаем, да, что Пифагор – это великий математик. Но, по большому счету, его учение носило очень религиозный характер. Математика – это было просто, ну, то есть так же, как кунг-фу для японских, там, каких-нибудь там, китайских монахов, да, китайских, кунг-фу Китай. Для них это средство для некоего духовного состояния, а не просто способ победить людей на ринге там, или за деньги драться с кем-то. Наоборот, это они будут воспринимать как оскорбление или высокого искусства. Это самооскрытие какого-то потенциала. Также и для пифагорейцев. Поэтому, в общем-то, пифагорейцы – это не просто школа, это секта. С постом, запрет на определенные виды продуктов, четкий распорядок дня, вот, и так далее. Но уже примерно на рубеже 1-2 веков в христианстве, когда появляются вот такие альтернативные течения, они получают, в общем, название именно как бы, уже бытовавшее в греко-римском обществе секта. То есть это не просто какое-то... То есть если ересь, еретик, в общем-то, какое-то время может пребывать и в церкви. Правильно? Секта никогда не пребывает в церкви. Она всегда будет обособленной. Первое действие, которое требуется от человека, попавшего в секту, это начать новую жизнь. И то, каким будет это начало, зависит от характера вероучения секты. От самых радикальных до тех, которые вроде бы незаметно, но вытаскивают человека из общества. Поэтому таким образом мы можем сказать, что главнейший признак секты, то есть если посмотреть на Википедию или другие прочие определения, мы увидим, что секта называется, как правило, небольшая группа людей, которая характеризуется каким-то вот перечнем убеждений, перечнем какого-то вот требований к образу жизни, противопоставлением себя основной организации. Но это все будет носить характер крайне вариативный. У нас есть секты, которые псевдохристианские, которые можно назвать псевдоиндуистскими или псевдоязыческими или неоязыческими. Но с таким же успехом у нас, например, существует вещь, точнее, группа, да, помните Гербалайф?
Да, конечно.
Конечно же, помните. Это секта, но это секта по своей сути вне религиозная, а скорее это, финансовая сказать, пирамида. Даже не бизнес.
Как пирамида финансовая.
Да, но просто понимаете, в чем дело? Методы работы с человеком в этой финансовой пирамиде, если там какая-нибудь банальная МММ во вроде... просто работали как такие хорошо подготовленные мошенники, то каким образом промывают мозги в Гербалайф, промывали, позволяло даже Дворкину выделять их имя как секту. Экономическая секта. Точно так же можно как отдельную секту называть, например, современную группу граждане СССР. Там вообще речь не идет про Бога. Там речь идет про идеологию. Опять-таки, игра на национальных каких-то чувствах, игра на патриотических чувствах, а также игра на недовольстве современной политической положением, там, коррупцией в обществе и так далее, тогда общественными проблемами. Но итогом становится обособленная, контролируемая группа. Типичная секта. Так вот, все это позволяет нам говорить о том, что сектой мы можем назвать группу людей, которые объединены специфическим образом не только жизни, но и образом мышления. Секта в конечном итоге отличается от прочих организаций как специфическим образом жизни, так и специфическим образом мышления и настроение личности. При этом, попав в секту, человек очень быстро проходит путь некоего изменения, итогами которого может быть полная замена одной личности фактически на другую. То есть человека переформатируют там под стандарты этой секты. И вот здесь кроются ключевые и очень страшные отличия, потому что любое нормальное, здоровое этническое самосознание, оно позволяет человеку привнести в нашу культуру что-то новое со стороны. Допустим, пришел Александр Сергеевич Пушкин, у него там, кто там, прадедушка араб, какой-нибудь там еще там несколько предков будут вообще-то французами или кем-то еще. Получается великий русский поэт, солнце русской литературы. Или приходит татарский мурза Лев Тургенев, и его потомок Тургенев Иван Сергеевич пишет замечательные произведения русской литературы. Или приходит шотландский наемник за деньги служить по фамилии Лермонт. И вот у вас фамилия Лермонтова. То есть здесь мы видим, да, некоторую адаптацию и осаливание, но при этом есть какие-то специфические черты, которые позволяют нам говорить о том, что, в общем-то, это, эти двери открыты. Точно так же и христианство. Оно не ставит задачей изменить природу человека или сломать личность. Благодать, как говорил блаженный Августин, которого мы прекрасно помним, природу не изменяет, а преображает. А вот, причем здесь речь, конечно же, не про природу человека, да, там третий глаз не вырастет. Но человек преобразится. Но при этом сохраняются характерные черты. Черты характера. У нас есть как бы, люди суровые, они пришли в церковь. У нас будет суровый святой. Паисий Афонский. А есть люди мягкие, добрые. Они приходят в церковь, и будет такой очень мягкий и человеколюбивый святой. Даже как Кронштадтский, допустим. И вот это очень важно, потому что, что из этого следует? Если мы видим, как внутри церкви некая община ограничивает себя некими рамками, противопоставляет мы и они, мы правильные, они неправильные, начинает всех подгонять под определенные жесткие рамки, и тех, кто с ними не согласен, или выталкивает, или ломает, то это, несмотря на то, что они формально называют себя частью РПЦ, а их учение ни на йоту не отходит от учения, допустим, Вселенских соборов, это первый признак того, что этот приход деградирует секту. И человек, попав в такой приход, не сразу, но со временем начнет чувствовать на себе вот это влияние нездоровое. И в конечном итоге его психика будет повреждена, его религиозная жизнь будет протекать ненормально, и его духовное состояние тоже потребует потом очень серьезного лечения. Дело в том, что когда человек, ну, мало знакомый с психологией, начинает спрашивать, а что плохого в сектах? Ну вы же такие же. Вот вы сидите, там что-то поете, сочиняете, куда-то там, едите просворки свои. У вас свой образ жизни, а у них свой, они там какие-нибудь там жареные хлебушат едят. Пожалуйста. Проблема в том, что вот потому-то сектоведение и изучается в религиозных учебных заведениях, поскольку ну, для тех, кто уже побывал в секте, деструктивный характер такой организации очевиден. Дело не только в том, что там могут вытащить из вас деньги последние, или заставить вас делать такие вещи, которые здравого метода избавить, вы, наверное, не стали бы делать. Дело в том, что там действительно начинают вмешиваться в ваше «я», а это вмешательство всегда влечет за собой очень серьезные проблемы. Да, мы понимаем прекрасно, что бывает так, что аппендикс заболел, воспалился, и надо его вырезать. Поэтому была такая какая-то тенденция, например, в Советском Союзе, считать аппендикс неправильным, вообще природа сделала человека неправильно, но мы его вылечим. И всем новорожденным стали аппендикс вырезать. Потом выяснилось, что если вам какую-то дырку просверлили, то она нужна. А если какую-то не сверлили, то сверлить ее там не надо. И если у вас есть две дырки в верхней части черепа, то сверлить третью, конечно, можно, но лучше не надо. И то же самое касается вмешательства в личность. Если человек делает это. Ну, понятное дело, что есть ситуации, когда, как я уже говорил, когда у человека действительно очень серьезные проблемы, и там приходится психиатрам, психотерапевтам, ну, как-то его корректировать, его поведение. Если речь идет о каких-то духовных вещах, о мотивации, потому что, понимаете, нет такой болезни, например, лень, или нет такой болезни блудливости. Но есть такие грехи. Есть грех гордость, например. И гордыня, если ее не пытаться обуздать, она может в итоге человека завести в очень серьезное расстройство. А потом уже подтягивается и психическое расстройство, и, возможно, даже и физическое расстройство. Потому что есть такие психические болезни, которые в итоге ведут к повреждению на всех уровнях.
Игорь Геннадьевич, такой вопрос. Сейчас какие-то вот возникают православный психолог. Разве батюшка уже не психолог? Ну, в духовном плане. Зачем нужен именно православный психолог?
Вы сами поставили вопрос, который, в общем-то, и содержит ответ. Разве каждый батюшка психолог? У нас, по идее, каждый офицер-полководец. У нас каждый офицер-полководец?
Нет.
У нас много священников, которых сделали священниками. Но очень немного тех из них, которые стали священниками. Во всех смыслах.
Ну, тогда проще пойти к психологу, потом к батюшке, там, или все в одном.
А дело в том, что начнем вот с чего. Психолог, раньше, да, раньше, скажем так, вот, вопросами психологии занималась в том числе и церковь, церковное оформление. Но в наше время информационная нагрузка такова на человека, что, во-первых, во-вторых, первый, во-первых, сам ритм жизни изменился, во-вторых, очень важно понимать, условия существования человека в обществе тоже изменились, и церкви тоже изменились. У нас сейчас нет такой школы духовников, которая, понимаете, ну, мы не на Афоне живем, и не в обители самого священного. Поэтому, кроме того, есть такая действительно проблема, то что, скажем так, опыт психологии, православной психологии, который есть у нас у святых отцов, наука отличается от вот такого какого-то. Ну, что отличает домашнюю медицину от профессиональной медицины? И там, люди знают, что витамин С при простуде очень нужен. Но кто-то будет есть лимон, кто-то пойдет в аптеку за таблетками. И чтобы эти таблетки появились, работала целая фармацевтическая индустрия. То есть есть, как бы, все равно сейчас у нас идет тенденция к тому, чтобы православная психология вылилась в науку. Она стала самостоятельной дисциплиной, она уже, в общем-то, и становится. Но она сейчас пока только делает первые шаги. И психология будет заниматься именно вопросами, в общем-то, организации человеческого поведения. Это семейный психолог, не священник, должен разбираться с тем, что делать, если сын не хочет ходить в школу. Это семейный психолог должен разбираться с тем, что вот, например, муж и жена женились, но что-то у них не складывается. Это семейный психолог должен заниматься тем, что вот у меня мама старенькая, у нее уже началась деменция, я не знаю, что с ней делать, как вообще лучше там организовать так, чтобы... Если у человека есть человек православный, он пойдет православному психологу, потому что такой психолог не даст ему совета, которые будут диссонировать с его христианской совестью. А вот когда речь идет о том, что, вы знаете, я вот, мучает на душе, сделанный когда-то грех, я хочу покаяться. Ты пойдешь каяться не к психологу, ты пойдешь каяться не к священнику, ты пойдешь к Богу каяться, а священник-свидетель. Так говорит молитва, аже точию свидетель еси. Просто это свидетель, понимаете, на суде свидетель не просто стоят, сложив руку во время процесса и смотрят, кто победит. Свидетель со стороны защиты будет свидетельствовать со стороны защиты. Свидетельство обвинения будет священник, это свидетель стороны защиты. Но одновременно он еще и опытный, по идее, ну, предполагаю, что он опытный следователь, который может подсказать тебе, где ты был, наверное, неправ, и тебе вот, чтобы не попасть на более серьезную статью, тебе надо со своим внутренним миром немножко разобраться. Именно поэтому у греков, например, далеко не каждый священник имеет право исповедовать. Точнее, скажем так, исповедовать имеет право каждый священник, но вот быть духовником Там прям целая лицензия выдается. Благословение отдельно. Почему? Потому что дать власть, вязать и вешать человеку к этой власти, объективно не готовому, и, возможно, никогда к ней не будет готов, это подставить этого человека, подставить людей, которые к нему пойдут. Либо нужно перестраивать организацию так, чтобы у нас действительно каждый из рядовых бойцов мог взять в руки флаг и командовать как минимум батальоном. Но тогда надо из каждого бойца делать универсального солдата с офицерским запасом знаний и опытом обращения любым видом оружия. А это опять-таки огромные человеческие средства и финансовые средства тоже. Как говорил у нас в Академии, бабло побеждает зло. Если у нас нет ни связи, ни книжек, банально нет возможности даже накормить студентов, и они думают на уроке не о том, чем отличается апофатизм от катафатизма, а банально, извините, у них уже желудок болит от голода, то чего вы хотите? Поэтому вопрос крайне сложный, проблемный, но в любом случае, скажем так, то, что он возник сейчас, это реакция на те проблемы, которые родились в Русской Православной Церкви на рубеже 20-21 веков, когда в конце 90-х у нас в церкви оказалась масса людей, которые хотели быть священниками и которые объективно не должны были подпускаться к сану на пушечный выстрел. Они уже там. Они уже маститые, почтенные протоиереи, которые уже целых, слава богу, 25 лет, поколения, ведут свою
миссию.
Агитацию, скажем так. И другие это прекрасно понимают, но сделать уже ничего не могут. Потому что мы уже зашли в эту реку, и когда мы из нее выйдем, мы в ту же реку заново не войдем. Это будет уже другая церковь, другое общество. Мне хочется заканчивать на минорной ноте, но у нас все мои студенческие годы, начало 2000-х, вплоть до середины нулевых, до 10-го года, когда я уже сам подавал, у нас всегда была эта статистика классическая, на которую всегда все ссылались, что у нас 80% православных, 80% православных. Вот проходит уже не 10, а 20 лет, я захожу на Википедию, 60. За эти 20 лет мы потеряли 20%.
А куда же они перетекли? Или просто статистика
они
неправильно
была?
Они
просто перестали называть себя православными. Они и до этого были по названию православными. Но теперь они себя и называть перестали православными. А это уже о чем-то говорит. Поэтому, в общем-то, видите, у нас здесь даже, скажем так, это еще пока не семинария, не военное училище, но у нас такие условия, когда даже на уроках военной подготовки детям нужно рассказывать не только, что автомат Калашников бывает, и что из него можно стрелять, а так, чтобы они упали раз, два, три, и троим точно в глаз. Ну, зато и выпьем. Помолимся.